Здравствуйте, дорогие союзники. Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов.
И Светлана Ланина.
Иногда мы обращаемся к вам с просьбой подсказать темы для обсуждений. Делаем это и сейчас. Пишите нам, пожалуйста, говорите о том, что интересно было бы вам рассмотреть со всех сторон, насколько это будет возможно в рамках 15 минут. И вот наша зрительница Екатерина Вехова на такое наше предложение откликнулась и пишет: как сообщать близким и родным плохие новости? Вот если коротко, так сформулирована тема для сегодняшнего обсуждения. Ну а теперь расшифруем, тоже словами Екатерины Веховой. Ведь при этом плохая новость плохой новости рознь. Например, вас уволили с работы, или вы в учебном учреждении на стадии отчисления. Или вас у матери двое детей, и узнаете, что ваш брат или сестра погиб в аварии, заболел тяжелой болезнью или что-то совершил, и есть вопросы к нему у полиции. Или вы ждете ребенка, а анализ крови показывает, что у малыша тяжелый недуг. Как сказать о плохих новостях своим близким, и как это сочетается с крестьянским «не солги даже во благо». Ну вот, собственно. Ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-6570, пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз» в разделе «Честное мнение».
Есть такие вопросы, которые иногда ставят в тупик, вызывают ступор. Казалось бы, он простой, на самом-то деле, да, и мы с ним встречаемся в жизни. Но так вот, если начинаешь думать, то в голову-то не сразу приходят мысли, которые бы так или иначе отражали твое мнение. И вот почему-то о новостях, когда мы заговорили, я так вот просто подумал, ведь люди по-разному реагируют на разные вещи, да, ведь, наверное, одна и та же новость, условно одна и та же новость человеку, сказанному в юном возрасте, в среднем или в старшем, например, возрасте, она может вызывать самые разные реакции. И переживания юного поколения, такого еще там мальчишки или девчонки, будут абсолютно понятны, потому что и психика молодая, и отношение к жизни соответствующее. И человек, который вот уже умудрен опытом, да, который, например, готовится уже к каким-то другим вот вещам, он явно будет реагировать на одну и ту же новость совсем по-другому. Это я вот только вот взял вот без примерно, без каких-то таких вот, просто условно по возрасту, например, по-разному.
Да. И получается все-таки очень общо, потому что есть еще множество нюансов, которые надо учитывать, и склонность человека к унынию, да, либо к активным действиям. Да?
Плюс настроение и, текущее.
И настроение, и состояние здоровья. Да, и останется ли он после нашего ухода один на один с этой новостью, или будут люди, или в том числе те, кто ему сообщил, да, и будут его поддерживать, да?
Советовать, ну, может быть, что-то.
По мне, так предпочитаю я, чтобы мне говорили все и сразу, причем не тянули бы, потому что когда тебе начинают что-то рассказывать, ты понимаешь, что что-то, видимо, произошло. Угу. Если говорят при этом не торопясь, с трудом подбирая слова, то ты вот за эти доли секунды уже такого себе напридумываешь, да, там миллион страшных вариантов проносится в мозгу, а оказывается, в общем-то, всего-то и ничего.
Можно хороший вариант.
Можно вздохнуть с облегчением и сказать: ребят, что же меня до инфаркта-то доводили? Что же за деликатность-то такая, которая просто хуже прямоты? Да, бывает по-разному. И вот не так давно наш дорогой отец Аверки Белов, батюшка, который служит в Казахстане, который пишет вдохновенные стихи, которые очень часто украшают наш эфир, был в затруднительной ситуации. Без подробностей, мы просто попросили вас молиться. И вот, друзья, всем, кто молился, отец Аверки рассказал, что да, тяжко, и попросил помощи всем, кто молился, мы дарим его благодарственное стихотворение «Мне легче». Обычное слово больных на чуткость врачей, на рыданье родных. «Мне легче, чем тем, кому так тяжело, чтоб просится сердце, чтоб впредь не жило. Мне легче, из совести камень упал. Но их еще много, был сильный завал. Мне легче. Не скажешь, что вовсе легко, «Ищу тишину, как Джигит Сулико, мне легче намного. От многой любви, разлитой в природе, даримой людьми, мне легче. Чрезмерно себя облегчишь, от бури веселья в обрыв улетишь. Мне легче, часть груза забрали друзья, мне радостно, что-то несу еще я. Мне легче от мысли, что мысли – капкан. Молись, не рисуй предварительный план. Мне легче от чувства, что близок ответ на ворох вопросов, рожденных средь бед. Мне легче. А в легких ночные ветра смешались с еловым дымочком костра». Друзья, мы надеемся, что это стихотворение подняло настроение всем, кому было тяжеловато, что какое-то облегчение вы почувствовали, пусть и ненадолго.
А между тем есть еще очень интересное стихотворение. Правда, несколько, но вот сейчас для контраста прочитаю «Поломка» называется стихотворение от 7 ноября 2018 года.
Дело было вчера.
«В глухой степи заглох на «Шевроле». Бензин разлился на путях мышиных. Губительна ночевка в ноябре в утробе остывающей машины. Трудился над душой ветерок, пропеллером и парусам сознание. Задвигаться холодностью помог, чтобы вынесли из сложного задания. Прислали ангелы на помощь чабанов. Они, как заблудившихся овечек, нас вытащили к радости костров, к веселью селений человечьих. А я бы еще чуть-чуть погоревал в горниле огневого испытания. Мороз мотор души отогревал, огонь любви хранил от засыпания».
Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Я правильно понимаю, что у нас звонок?
Нет.
Ага, тогда я еще раз напоминаю, 379-65-70, код города 343. Только, друзья, пожалуйста, звоните именно по теме программы «Честное мнение». Уточнять какие-то другие моменты, ну, право слова неловко, потому что у нас всего-то 15 минут прямого эфира, и они определенной тематики. Нам пишет Татьяна Порфирьевна Суслова из Пензы в ответ на вопрос Екатерины Веховой. «Не солги даже во благо, это, конечно, так, но...» Как признавался наш патриарх Кирилл, его отец наставлял его: «Никогда не лги, но кто тебя тянет за язык говорить всю правду?» Ну, между прочим, если вспомнить и митрополита Антония Сурожского, который, живя в Париже во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, был активным участником движения сопротивления, он описывает момент, когда он был на грани ареста, задержания. И, в общем, он, конечно, готовился далеко не правду рассказывать в гестапо, просто для того, чтобы не подвести очень многих людей к жестокой развязке.
Кто был задействован в этих кругах?
Да, но вот что же пишет сама автор вопроса, Екатерина Вехова? «Я уже давно решила, что если заболею серьезно, то не скажу сразу своим близким об этом. И веду в курс такой ситуации врачей, скажу, чтобы маме и сестре не говорили всю правду. А от тяжести болезни говорили бы мне и только мне. Я считаю, что мама и сестра слабее меня по силе духа. Также, если что, с сестрой не скажу маме, а если что, с мамой не скажу всю правду сестре. Но, разумеется, пока можно будет не говорить, и болезнь будет позволять это все скрывать, вернее, не говорить всю правду». Вот, кстати, такой же подход. «Я готова взять на себя такой крест. Если кто-то внезапно из моих близких предстанет пред Господом, то начну сообщать старшим родственникам, начав со слов: вечно жить на земле никто не может, вот и такой-то предстал пред Господом, отошел ко Господу. Вечность все стремимся, это жизнь временная, а впереди вечность». Интересно.
Вспоминаю, да, я тоже, кстати, вспоминаю очень интересную такую мысль о том, что, ну вот, на самом деле ситуации настолько индивидуальные, настолько сложные, именно жизненные ситуации, они зачастую, вот даже в книгах такое не приходит, в фантазиях писателям, сочинителям, они не могут так вот завернуть сюжет, насколько вот в жизни это происходит. Бывает, что абсолютно искренне люди близкие не говорят о том же диагнозе человеку, понимая, что уже все изменится, то есть уже как бы результат просто, вопрос только времени, когда. Но вот подарить человеку еще какое-то вот это вот такое вот легкое жизнь, вот в таком, знаешь, в неведении, легком неведении, да, не сообщает, да, говорят, что болеешь, но есть надежда, есть, надо бороться, нужно сопротивляться. Кому-то это помогает, кому-то нет. Все очень индивидуально, очень индивидуально.
Видишь, какое дело, вот легкое неведение или полное неведение. Все бы это было ничего, если бы земной путь оканчивался смертью. А если эта дверь, когда мы переходим в вечность, и мы должны подойти к этой двери максимально подготовленными, а тяжкие заболевания нам для того и даются, чтобы остановить наш безумный бег, сосредоточить наши мысли вот на этом самом переходе и на этой самой вечности, то тогда, мне кажется, человеку надо знать о том, что вот это все уже не за горами. Мы же все равно откладываем это как-то. Вот это будет когда-то, и не с нами, хотя, в общем, никто на земле, Екатерина права, не жил вечно. Поэтому вот здесь, мне кажется, наш такой нерелигиозный гуманизм, он в итоге оказывается более жестоким, если смотреть на самую дальнюю перспективу, чем прямота. Конечно, она должна быть доброй и мудрой, эта прямота. Но, тем не менее, вот тут уже, как говорится, да-да, нет-нет. А когда начинается от лукавого под маской любви, то просто это может быть судьба человека в вечности, нами же сложена негативным образом. Поэтому вот... Поэтому сложно все.
Вот я хочу просто в подтверждение твоих слов, знаешь, зачитать еще одно стихотворение. Вот батюшка написал, стихотворение называется «Отсеченная рука».
Ну, это отсылка к евангельскому совету, если глаз или рука соблазняют тебя, да, вырви, отсеки, да, лучше тебе войти без глаза и без руки в вечность, чем и с тем, вот, и с другим мучиться в огне. Да.
В Китае отсекают руку вором. В буквальном смысле. Кровь течет рекой, бросает городским собачьим свором отрубок, бывший некогда рукой. А в Евангелии говорится резко, что нужно руку правую отсечь. Вершится рук незримая обрезка, то по запястье, то до самых плеч. В духовном смысле, под наркозом веры, но все же болезненно. Так много рук моих отрублено, чудовищные размеры гангрен греха в общениях людских. Спасет вас Бог, отрубленные руки, губительные бывшие друзья. Я иногда жалею о разлуке, об утешениях сладкого вранья, но принимаю скальпели событий. Бесспорно, сам во многом виноват. Смущает чувства, мысли. Как забыть их? Как отцепиться от тянущих ват? Дела большие с гнилостью гордыни отрезать тоже сердцу предстоит. Стою без руки и без глаза и ныне. Пускай все новое Дух Божий возрастит.
Как отцепиться от тянущих ват? Это, конечно, вопрос... очень серьезный, потому что, ну, вспомнить того же моего любимого Клайва Льюиса, «Расторжение брака», замечательная повесть в стиле фэнтези, когда из ада в рай едет экскурсия, и люди, которые живут в вот этом сером городе, где они постоянно ссорятся друг с другом, где все их страсти вылезают наружу, где нет ничего настоящего, а только все призрачное, попадая вот в это, скажем так, преддверие Божьего света и Божьей любви, вдруг выясняется, что они там жить не хотят. Ну вот, потому что...
До этого там плохо было?
Ну, как бы вот они претерпелись уже, угу. Это в принципе как-то, как говорят, человек к всему привыкает, да. Вот, причем там есть и религиозные деятели, там не только вот, угу, да, воры и убийцы непокаявшиеся. И какой-то знаменитый художник, и я не помню, кто еще, но во всяком случае и мать, которая просто удушила своей любовью своего сына, потому что она хотела, чтобы все было, потому что это был человек, рожденный, воспитанный ею для самой себя, ну и так далее. И вот выясняется, что от своих страстей люди отказываться не хотят, они просто даже не хотят переоценить самих себя и вот то, что в них привело к тому, что вот они оказались в этом сером городе, оторван от Божьей любви, их уговаривают, идите к горам, там. Угу. И выясняется, что нет, немногие решаются вот как раз отцепиться от того, что тянет их в ад. И вот, да, отец Аверкий, спасибо за очередное напоминание об этом. Да.
Время уже, к сожалению, вышло полностью.
Спасибо, дорогие друзья, за участие в этой программе. Пусть все-таки в нашей жизни будет больше добрых новостей. Тимофей Обухов,
и Светлана Ладина.
Программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся.